В Минобороны Украины рассказали, что их армия ежедневно теряет до 100 бойцов. Меня зовут Егор Максимов. Здравствуйте. Украинский министр обороны Алексей Резников рассказал о потерях армии в ходе войны. По его словам, каждый день гибнут до 100 украинских военнослужащих и еще до 500 ежедневно получают ранения. Ситуацию на фронте Резников назвал тяжелой. Россия, по его словам, также несет огромные потери, но якобы сохраняет силы для атак на отдельных участках. И кроме того, министр обороны заявил, что категорически недоволен военной помощью, которую оказывают Украине союзники, а именно темпами поставок и количеством вооружения. Ранее журналисты писали, что, например, правительство Германии резко сократило помощь Украине. За последний месяц Берлин направил всего две партии оружия, в которых содержались только небольшие устройства. После этих публикаций немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия помогает Украине больше, чем кто-либо другой, и объявил о передаче Киеву артиллерии. В частности, речь шла про системы противовоздушной обороны и реактивные системы залпового огня. Эксперты говорят, что именно эти установки могли бы принести Украине наибольшую пользу. Сегодня, впрочем, стало известно, что первые партии тяжелого вооружения от Германии Киев может получить не раньше ноября. Об этом пишут журналисты Business Insider. По их данным, у немецких властей возникли проблемы с производством установок и с программным обеспечением для них. В результате пожара в Харькове, который произошел накануне после обстрелов российской армии, погибли 2 человека, еще 4 ранены. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Вночі близько 11-ї ворожа ракета влучила в будівлю одного з кафе, в результаті чого було пошкоджено, повністю зруйнована будівля цього закладу. Крім того, зруйнована будівля поруч розташованого магазину, а також частково будівлі шкільної бібліотеки.
В итоге огнем была охвачена площадь в 500 квадратных метров. После обстрелов пожары возникали и в других населенных пунктах Харьковской области. Пострадали жилые дома, магазины, гаражи и леса. Только за сутки спасатели потушили 27 возгораний. По данным украинского генштаба, в Харьковской области россияне ведут интенсивные артиллерийские обстрелы украинских позиций, а также гражданской инфраструктуры. В генштабе сообщают, что российская армия продолжает окапываться в области и минирует подступы к своим позициям. К другим темам. Кассационный суд отменил арест ректора Шанинки Сергея Зуева. Теперь суд должен будет в новом составе рассмотреть решение прокуратуры, которая, напомню, перевела Зуева из-под домашнего ареста в СИЗО. Там он провел уже 8 месяцев и до вынесения нового решения останется в изоляторе. Сергея Зуева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, будучи ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук, он похитил бюджетные средства, выделенные на образовательные проекты. Ректор якобы действовал в составе преступной группы, в том числе вместе с бывшей замминистра просвещения России Мариной Раковой. Ученый вину отрицает. Самому Сергею Зуеву 68 лет. Его задержали в октябре прошлого года, забрав из больницы. С тех пор он перенес 3 операции, в том числе на сердце, и несколько раз попадал в тюремную больницу. Освободить Зуева призывали сотни ученых в России и за границей. В его поддержку высказалась омбудсмен Татьяна Москалькова и глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Владимир Путин также говорил, что не видит необходимости содержать Сергея Зуева под стражей. Парижский аэропорт Шарль-де-Голь отменил 1/4 рейсов из-за забастовки работников. Они просят увеличить им зарплаты и улучшить условия труда. На акцию протеста вышли несколько сотен человек. Шарль-де-Голь – это 2-й по числу пассажиров аэропорт в Европе. И только авиакомпания Air France сегодня отменила там не менее 85 рейсов. Дело в том, что большинство европейских аэропортов только начинают восстанавливаться после пандемии. А за минувшие 2 года локдауна в авиации рабочих мест лишились 1000 человек. И теперь прежние объемы работы возвращаются. То есть нагрузка на оставшихся сотрудников значительно возросла. Франция не единственная страна, которая столкнулась с подобной проблемой. Нехватка персонала привела к хаосу в аэропорту Амстердама, а также во Франкфурте, крупнейшем аэропорту Германии. Сотни рейсов по той же причине ранее, на прошлой неделе, были отменены и в Великобритании. На этом все. Меня зовут Егор Максимов. Я с вами прощаюсь. До встречи.
закона жить нельзя. Вот Путин, разваливший закон, укравший у народа власть, обрекший его этим на гибель, завтра будет в торжественной обстановке присягать на украденный им у нас Конституции, гарантом наших прав и свобод. Этого не может быть.
Ну, я зашел со стороны какой-то левой политики, левого активизма. Mm-hmm. Начинал интересоваться какими-то антифашистскими темами. Там еще где-то в 8-м, может быть, 7-м году все это у меня началось. Там фильмы Андрея Лошака по НТВ, это мой обыкновенный антифашизм, все эти истории про уличное насилие. Это как-то меня вовлекло одновременно сразу в субкультуру, какую-то музыкальную, молодежную. И, естественно, спровоцировало какой-то интерес к политике. Вот май 2012 года был такой наш маленький, 68-й год, наверное, супермаленький, не успевший начаться, сразу подавленный, там с какими-то, конечно, нюансами и оговорками, но это было похоже для нас, как бы в России, для нашего поколения, это было так прикольно. Вот. Ну и, собственно, мне эти ощущения сразу обрезали. То есть они у меня законсервировались, потому что меня из этих ощущений посадили. И я потом не проходил все эти стадии разочарования в 2013 году, потом в 2014 году. Я в это время как бы был в такой экстренной критической ситуации. И таким образом, 2012 год и особенно май, там, июнь для меня таким золотым веком моим остались лично. Я воспринял как бы образ полицейского как бы образ врага. Ну, то есть я, в принципе, сейчас, наверное, таким образом как бы это воспринимаю. И я считаю, что полиция не вела себя как полиция, то есть как некий представитель государства и правопорядка. Полиция была просто актором конфликта. Как бы основа моего обвинения сначала изначально как бы лег именно такой эпизод первый. Там человека пытались задержать. Не знаю, ОМОН 107, может быть. Естественно, там дубинки летали в разные стороны. Я как бы просто за него схватился, и мы пытались его обратно в толпу затащить. Ну и дальше как бы задержали, доставили в ОВД, и, естественно, у меня не было никакого опыта, я разрешил себя сфотографировать. Наверное, это была ошибка, и, возможно, из-за этого как бы я, наверное, сел в тюрьму, потому что если бы меня не сфотографировали, возможно, был бы шанс, что меня не нашли. Но это было прикольное ощущение того, что ты попал в историю с большой буквы. Конечно же, и в историю просто такую историю в таком в обывательском смысле, бытовом таком, такая история, ты в тюрьме сидишь там. Где твой, там, не знаю, где Леша? В тюрьме сидит. Ну, попал в историю, конечно. Но и в историю, что вот болотное дело, крупнейшее, там, одно из крупнейших политических дел современной путинской России. И на самом деле, конечно, тюрьма — это сложная история, но я не могу от нее сейчас отказаться, я не могу сказать, что я бы хотел, чтобы ее не было, потому что она меня очень сильно поменяла. Как бы я стою на этом фундаменте, она встроена в меня. Я, если ее вырвать, я думаю, я как бы обвалюсь. Я думаю, я уже буду не тем, кем я сейчас, и придется мне как-то перестраиваться. Мы судились там 9 месяцев, в 6 утра тебя поднимают, ты идешь там, сидишь полтора часа, тебя и забирают из камеры. Спускают так называемую сборку. Ну, это шлюз, как бы, тоже камера, но такая плохая камера, там такой есть туалет, там нельзя как бы разложиться, такая, ну, пересыльная, транзитная. Просто туда, чтобы ты был поближе, тебя туда пересаживают, ты там полтора часа еще тупишь, потом приезжает автозак, тебя забирает в суд, как бы в суде ты там до 9 вечера, даже если у тебя суд закончится в 2 часа дня, все равно ты ждешь автозака вечернего, то есть это как бы такие попутки, ты ждешь попутку, и у них там все время какая-то сложная логистика, они все время этими ты считают, как там им поудобнее кого-то куда-то пересадить, чтобы, ну, побыстрее тоже им хочется домой же, да, до 12 часов неинтересно разводить зэков по СИЗО. И ты там приезжаешь в СИЗО, не знаю, в 12, и в 6 часов тебе опять вставать. И вот первые несколько месяцев, это лето было 2013 года, это было очень трудно. Очень долго боролись за амнистию многие правозащитники, именно нас, болотников, очень много. То есть там, 12-13 год, практически каждая встреча с Путиным – это вопрос про болотное дело. У меня была такая одна статья. Он пришел, была конференция, и Илья Азар спросил у него про болотников. И он высказался в духе, что там нарушения на массовых акциях протеста, типа, за это люди не должны сидеть в тюрьме. Но вот если они применили насилие в отношении полицейских, то это как бы уже плохо. У меня тогда не было насилия, не было этой статьи. Мне просто на следующий день пришли и вменили как бы эту статью. Тогда папа мой пошутил, что Путин о тебе помнит. Ну и как бы по амнистии уходили люди, у которых была одна статья. Так как у меня было две статьи, и то, что ОМОНовец в итоге вспомнил, что я его дернул за руку спустя полгода, как бы таким образом это зацементировало обвинение, и таким образом я мог год сидеть, а сидел как бы 300, там, практически с половиной. И на самом деле в тюрьме же многие люди поддерживают Путина. То есть протестный потенциал тюрьмы – это как бы миф. 80% людей сидели в тюрьме, они будут голосовать за Путина, если они вообще будут голосовать. Но это агрессивная среда, на самом деле, да, тюрьма. Агрессивная среда, и если ты не играешь там в определенные игры в этой среде, то тебе нужно быть умнее этой среды, ну, общего уровня этой среды, и пытаться как-то, не знаю, как это говорят, все время пропетлять. И Там вот это вот все включается, это тюремно, что нужно очень внимательно относиться к своим словам, что нельзя быть должником, что нужно быть очень аккуратным в том, что ты говоришь, что нужно быть аккуратным в том, что ты делаешь, что ты должен понимать, когда что-то делаешь, как ты потом это будешь объяснять. Вот это вот разделение, кастовое разделение на, условно говоря, там, мужиков, да, то есть это основная масса людей, активистов, так называемую шерсть, которую еще называют козлами, да, не всем правильно, козлы — это часть, то есть это подмножество внутри шерсти, но шерсть — это более широкое понятие, шерсть — это вот человек, который пошел на, подписал контракт с ФСИНом, он работает на ФСИН. К ним отношение уже хуже, чем к мужику порядочному, потому что он как бы уже на мусоров вроде как работает. Хотя, там, по моему опыту, многие так называемые вот эти вот козлы, они с точки зрения человечности и адекватности, и даже с точки зрения просто вот этих понятий тюремных, просто взаимодействия с ментами, да, они как бы намного более достойны, чем многие как бы, так называемые мужики. И как бы третья каста, самая как бы низшая, пониженная, там, это, ну, это по сути рабы, это вот разные слова из-за этого, там, пинчи, опущенные, да, по-разному это называть, петухи. Сейчас, в принципе, это уже, наверное, такие слова, чаще всего используют слово пинч, не совсем понятное слово для человека, не погруженного в тюрьму, не знакомого с ней. Это не совсем, опять же, это не гомосексуалисты, и не люди, которые занимаются проституцией. Это люди, которые занимаются самой черной работой. Они в канализации, они убирают туалет, они убирают мусор. Вот как бы в этом их основная обязанность. И они как бы неприкасаемые, да? То есть как бы буквально ты не можешь к ним прикоснуться, ты не можешь взять что-то из их рук, иначе ты сам станешь таким же, ты как бы зашкваришься. И вот как бы я приехал в зону, и там был такой вот человек, который был шерстью, который был дневальным в бараке, он как бы выполнял там задание начальника отряда, мента. Ну, как бы просто выполнял, там, не знаю, носил что-то, не знаю. Когда над ним начинали подшучивать, он начинал как бы отшучиваться. Хотя даже как шерсть, даже как пораженный уже в правах, он мог как бы сказать в какой-то момент, что вот мне это не нравится, не нужно так это делать. И как бы это можно было, что называется, качать, в смысле, что об этом можно было разговаривать и спорить при этой теневой администрации там, блатных, да, что как бы он мог доказывать свою позицию. Но он не делал так. И в итоге просто была печальная история, что просто его человека договорили до того, что он стал пинчом. Вот эта вот пирамида на него как бы еще больше насела. И потом у него там был нервный срыв, его увезли в больницу, он вернулся, он пытался покончить с собой. В общем, супер, супер грустная и страшная история, судьба. И притом, как бы я смотрел на это и понимал, что я ничего не могу сделать с этим. Как бы, я не понимал, что можно с этим сделать. И как. То есть, можно было ему как-то посоветовать это, но он как бы сел больше меня. Я думал, что, наверное, он лучше знает, что он делает. Но в итоге, когда я понял, что, наверное, он все-таки не лучше знает. Вот. И вот это, наверное, как демонстрация того, что происходит в колонии, такая вот. Такая.
Девушка, покажите, еще Путин любит.
Только Путин, только победа! 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 Только Путин, только победа!
Мы победили! Мы победили! Мы победили! Мы победили! Пашка, когда менты с начальством полицейского засуетилось, начало бегать. А большой ничего, просто цепочки здесь выставили. Я понимаю,
Привет, дорогая, ты пришла.
Во-первых, сама Россия, начнем с того, с петровских времен и до нашего времени является произведением искусства. Более того, она является произведением современного искусства.
Это она в парадигме является... вашей умирающего искусства? Постоянно умирая она является, да?
А, ну, знаете, как-то и постепенно умирая, Россия летала рыбей. Все те, кто мы здесь собрались, мы инфицированными, у нас есть эти бациллы, да? Мы являемся ими носителями. И это те же самые бациллы, которыми инфицированы люди в Нью-Йорке, в Париже, в Берлине и везде, да? И это такая хорошая инфекция. Такая замечательная эпидемия,
мне кажется. Было вот в эти старые формы влить некоторые, добавить к ним некоторые новые элементы. Я думаю, она сама расскажет об этом подробнее. Интересна ли вам эта тема? Следующий вопрос, как бы, который к этому примыкает, это вопрос о среднем и креативном классе. Я думаю, что мы будем с вами это обсуждать и обсуждать горячо. Считаете ли вы себя средним классом? Считаете ли вы себя пролетариями, интеллигенцией, просто людьми, которым не все равно? Это как бы тема для большой нашей дискуссии.
участие в этом движении начался прямо вот с 5 декабря, с следующего дня после того, как состоялись выборы в Государственную Думу. Я пришел на митинг на чистых трудах 5 декабря и ожидаю, в общем, увидеть там довольно небольшое количество как бы протестующих, в основном из либерального спектра. И, конечно, ну, если честно, был, так сказать, шокирован количеством людей, которые туда пришли. Там было по разным подсчетам больше 10 тысяч человек. И, конечно, для всего предыдущего периода вот этой вот деполитизации первых двух путинских сроков и медведевского правления, это было что-то экстраординарное. Это было что-то, что обозначало, в общем-то, конец того консенсуса, который до этого существовал в обществе. В общем, я не считаю, что власти что-то делают неправильно, исходя из своих собственных интересов. А их интересы — это интересы правящей элиты не просто в капиталистическом обществе, а в таком вот специфически постсоветском варианте капитализма, который характеризуется крайней социальной несправедливостью, разделением общества, сосредоточением всех ресурсов в руках там 1% населения. Поэтому, конечно, это общество, оно, ну, как бы, оно беременно социальными конфликтами. Это было движение организованного меньшинства, которое в итоге не смогло стать движением большинства. И как бы настоящая генеалогия сегодняшней российской власти — это, конечно, не призвание Рюрика или не крещение там Руси, или не Сталин, или Николай II. Это вот событие 93-го года, когда, собственно, было через введение чрезвычайного положения закреплена, в общем-то, так сказать, такая авторитарная модель, гарантирующая итоги передела собственности, который тогда происходил. И если смотреть на природу, например, сегодняшнего российского политического режима, вот этот специфический институт как бы президентской власти, который заполняет собой все пространство, вот этот клоунский парламент, да, все это вот последствия, с моей точки зрения, событий 93-го года. Люди в провинции не, ну, прежде всего, люди, так сказать, относящиеся там к, ну, как бы к бедным, наемным работникам, они не увидели в этом московском движении отражение своих чаяний, как бы своих социальных интересов. И власть очень, так сказать, оперативно работала на этом направлении для того, чтобы помочь представить это протестное движение в Москве как социально чуждое для жителей большинства страны. Когда люди стали собираться на чистых трудах, вот у памятника Абаева, конечно, это все было как бы достаточно стихийно. Сам новый формат этого сбора, да, то есть формат, в котором уже не было как бы сцены, да, там, лидеров и как бы рядовых участников, которые их слушают, он дал возможность проявления того интереса к политике, который среди рядовых и, прежде всего, молодых участников этого движения существовал на, так сказать, протяжении вот всего этого периода, да, там, с декабря 2011 года. То есть это было место настоящей встречи, равноправной как бы борьбы политических идей. В России растут протестное настроение. Вот, что так или иначе массовый протест — это перспектива, с которой, ну, этот режим просто неизбежно столкнется. Это будет там в следующем году, через год, это сложно сказать, но то, что это произойдет, да, и то, что 2011-2012 год это было просто такое кратковременное явление ну, как бы призрака, да, который как-то материализуется и проявит себя в будущем, а вот об этом я могу как бы довольно уверенно сказать.
Рано или поздно мы не уйдем с этих улиц, я вас уверяю.